Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Таганском суде Москвы в понедельник начинаются слушания дела Руферов с Котельнической. В Ростове-на-Дону 19 августа возобновится процесс над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. 20 августа Замоскворецкий суд Москвы начинает рассматривать дело в отношении одного из последних фигурантов болотного дела – Ивана Непомнящих. 22 августа в аннексированном России Крыму старт республиканского футбольного чемпионата, который пройдет под эгидой УЕФА. И в следующее воскресенье в Стокгольме откроется ежегодная Всемирная неделя воды. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. 17 августа в Таганском суде Москвы начнется процесс по так называемому «делу Руферов». Пятерых молодых людей бейсджамперов обвиняют в том, что почти год назад, 20 августа 2014 года, они выкрасили звезду на шпиле высотного здания на Котельнической набережной желтой и синей краской и водрузили на самую высокую точку украинский флаг. Сразу после нашумевшей акции киевский руфер Павел Ушивец, известный как Григорий Мустанг, заявил, что именно он перекрасил звезду и вывесил флаг Украины в центре Москвы. Фотографию он опубликовал в социальных сетях. Несмотря на это, представители Российского следственного комитета задержали бейсджамперов, которые во время акции прыгали с высотки, и возбудили уголовное дело по статьям хулиганства и вандализм. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Почти год четверо бейсджамперов, 34-летний Александр Погребов, 27-летний Алексей Широкожухов и Евгения Короткова и 26-летняя Анна Лепешкина провели под домашним арестом, к которому их еще в прошлом году приговорил Таганский суд Москвы. Пятый фигурант дела, 23-летний руфер Владимир Подрезов, практически столько же времени провел в следственном изоляторе. Суд отправил его под стражу 28 августа прошлого года. Сначала следствие считало, что это Погребов, Широкожухов, Короткова и Лепешкина перекрасили звезду и водрузили флаг на шпиль высотки. Потом в сети появилось обращение киевского руфера Павла Ушивца, Мустанга, который взял ответственность за акцию на себя. И версия следствия изменилась. Теперь следователи считают, что звезду перекрасили Владимир Подрезов и Григорий Мустанг. Они же и повесили на здание флаг Украины. Четверка же руферов, зная, что Мустанг перекрашивает звезду, прыгнула с высотки с целью привлечь внимание к покрашенной звезде. Погребов, Широкожухов, Короткова и Лепешкина не отрицают, что в ночь на 20 августа находились на крыше высотки, однако заявляют, что ничего не красили и флага не водружали. Обвинения против них строятся лишь на показаниях еще одного бейсджампера Кирилла Ишутина, у которого при задержании нашли наркотики. Ишутин говорит, что ребята и девушки знали об акции «Мустанга» и принимали в ней участие. Адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова рассказала радио «Свобода» о подготовке к судебному процессу.
Мы будем заявлять о вызове свидетелей. Как бы судья сказала, что постарается обеспечить явку свидетелей. Но гарантии не дает, так как сейчас лето, и многие отсутствуют в отпусках.
А кого именно вы бы хотели вызвать в суд в качестве свидетелей?
Всех, кто проходит по данному уголовному делу.
А много ли там свидетелей?
Очень много. В районе 30 человек.
А почему сами свидетели не могут прийти в суд самостоятельно и дать какие-то показания?
Нет, их будут вызывать свидетели, чтобы они давали показания. Но, опять же, они могут отсутствовать в Москве, так как находятся в отпуске. Также будем настаивать на том, чтобы основного свидетеля пригласили, Ишутина, у нас, который за наркотики сидит. Вот мы также будем настаивать, не знаю, как поддержит нас суд в этом плане или нет, но будем настаивать о его явке.
Еще в ходе предварительных слушаний вы просили возвратить дело в прокуратуру и признать доказательства вины недопустимыми. Почему вот суд отклонил эти ваши прошения? Как вы считаете?
Не доказательства вины недопустимыми, а там масса доказательств собрана с нарушением УПК. Угу. Поэтому мы именно те доказательства, которые собраны с нарушением, просили признать недопустимыми. Также не конкретизировано само обвинение. То есть нет конкретики, в чем ребята обвиняются. Прыгали, тем самым привлекали внимание к звезде. А что именно, какой они массовый беспорядок причиняли, что они нарушили? Нет, только политические тезисы.
А вот насколько адекватной вам кажется избранная сейчас для ребят и девушек мера пресечения, вот домашний арест? И что, собственно, им грозит по статьям хулиганства и вандализм, по которым их сейчас обвиняют?
Вы знаете, там статья хулиганства до 7 лет, а вандализм до 3 лет. Что будет, мы не знаем, это уже судья вынесет приговор. А мера пресечения, я считаю, суровая. В том, что прыгая с крыши, привлекая внимание к звезде, да, у нас люди миллионы воруют, сидят под домашним арестом.
Я вот смотрю, им от 20 там, до 30 с небольшим лет. Вот что они потеряли за этот год, находясь под домашним арестом, грубо?
Не работали первые полгода, пока шло следствие. Это уже ближе к концу следствия нам разрешили работать.
То есть сейчас они, в принципе, работают?
Двое работают. Широкожухов и Погребов.
А они вообще как-то вот общаются с прессой? Или...
Нет, на основании постановления суда им запрещено общаться с посторонними людьми, кроме родственников.
А кто они по профессии?
Погребов у нас автомеханик, Широкожухов архитектор. Архитектор, обратите внимание. Анна Лепешкина работала менеджером по продаже штор. А насчет Короткого не могу сказать, Евгения. Тоже работала в какой-то фирме. Все работоспособны, то есть не гуляли, не шатались где-то. А ответственно подходили к данной жизни, работали, занимались спортом, не пьют, не курят. Вот таких и сажают у нас.
Ну вот известно, что одна из обвиняемых, Анна Лепешкина, находится в положении. Вот это как-то может повлиять на судебный процесс или нет? Как вы считаете?
Ну да, его решили ускорить.
А для чего, как вы думаете?
Чтобы приговор вынести. Ну, мы не знаем, какой приговор будет. В дальнейшей судьбе, конечно, у всех не очень хорошо отразится, это же судимость.
Это была адвокат Александра Погребова Ольга Лукманова. Общественный активист Павел Шилков утверждает, что обвиняемые руферы действительно не имеют отношения к антивоенной акции, а сейчас являются заложниками российских следователей, которым очень бы хотелось заполучить руфера «Мустанга».
Я к ним туда поехал сразу после их задержания, поскольку распространенная информация по СМИ, то, что вышло в новостных агентствах, позволило мне предполагать, что эти люди совершили вот такой вот поступок, то есть покрасили ту звезду, что, в общем-то, в моих глазах было вот такой протестной акцией, и, соответственно, я посчитал, что эти люди подвергнуты задержанию и определенным репрессиям за политические взгляды, политические убеждения, которые совпадают с моими взглядами. То есть потому что я поддерживаю Украину с самого первого дня. Так как меня тоже не раз задерживали, знаю, насколько это все неприятно, я взял продукты, вещи, которые нужны при заключении, собственно говоря, поехал, в общем-то, их как-то поддержать, вообще выяснить ситуацию, какая им нужна поддержка, связался с УНК, с людьми, которые могли бы также оказать им поддержку. Дальше приехал и столкнулся с несколько другой ситуацией, которая несколько меня удивила.
Расскажите.
Оказалось, что эти люди, в общем-то, не имеют каких-то политических взглядов. В принципе, занимались тем, что прыгали с этой высотки.
Во всем виноват «Мустанг».
Да. То есть я считаю, что это политическая расправа, совершенно однозначная. И, собственно говоря, вы помните, этот момент, когда «Мустанг» фактически признал, что он покрасил эту звезду, то ему недвусмысленно было заявлено, что если он не придет и не сдастся, мы расправимся с людьми, которых задержали тогда, через какое-то время после того, как он эту звезду, в общем-то, покрасил.
Ага, то есть получается, что ребята оказались не в том месте, не в то время.
Не в то время, и попали просто под раздачу, и они, я просто общался с мамой одного из ребят, с девушкой другого из ребят, и, в общем-то, мой с ними разговор показал, что те, конечно, совершенно для них эта ситуация, неожиданная, и что ребята никогда даже и помыслить ничего не могли против Путина, режима, не имеют никакого мнения относительно войны с Украиной, и так далее. То есть, было видно, что это, не наш контингент, те, кто выходит на Болотную, и так далее. То есть, люди совершенно, они такие фанатики своего дела, то есть, они все свои деньги, все свои сбережения тратили на то, что залазили на вот эти здания и прыгали с них.
Становится ли дело от этого менее политическим? Ведь им грозят обвинения по двум очень серьезным статьям, на самом деле.
Да, совершенно точно. Нет, это совершенно политическое дело. Но это дело, вот, скажем, это расправа не над активистами, которые поддержали Украину, а это просто расправа над заложниками, которых режим показательно наказывает, совершенно четко понимая, что они, в общем-то, здесь совершенно ни при чем. Да? То есть есть человек, который сознался. Ну, в общем-то, для меня покрасить какой-то элемент интерьера, ну, это не то, что преступление, это даже, ну, в общем-то, и административным правонарушением, по-моему, сложно признать. Вот, ну, мы покрасили бы, покрасил хорошо, там, спасибо, там, лучше звезда там будет сохраняться. Но покрасить, перекрасить в другой цвет. Ну, из этого раздули совершенно мировых масштабов проблему, которую ведет там лично глава там Следственного комитета и дает комментарии там, да, там, пресс-службы. И при этом еще фактически демонстративно они, значит, они заявили, что если Мустанг не придет и не сдастся, мы покараем вот тех людей, которых мы задержали. То есть это фактически угроза расправы на совершенно, ну, не то что невиновными, тут вообще виновных я не считаю, что там были виновные, но совершенно посторонними людьми, которые просто оказались в неудачное время, в неудачном месте.
Да, с какой стороны это характеризует, так сказать, правоохранительную систему и российское государство в целом?
Ну, совершенно как террористическое государство, которое считает себя вправе карать по тяжелым статьям граждан, которые умышленно, всем это понятно, никакого отношения не имеют к событию, и фактически это признавая, и, ну, фактически это, ну, как вот террористические организации, которые захватывают заложников и выдвигают определенные требования к государствам, что там палестинские террористы, что и другие, что вот мы захватили заложников, взяли в заложники совершенно случайных невинных людей, вот, а вот если господин Мустанг приедет и сдастся Следственному комитету, чтобы мы его тут распяли, там, я не знаю, что бы они тут сделали, то мы тогда этих заложников выпустим.
А приедет
вот
Мустанг?
С какого перепуга он должен приезжать? Я тоже не понимаю. Если бы это были бы, там, скажем, его там соратники, единомышленники, возможно, он там подумал. Но люди совершенно политичные, им было совершенно наплевать на то, что происходит в России, наплевать на войну с Украиной. Ну, вот в каком-то смысле, ну, конечно, у меня так нельзя сказать, что злорадство, но, в общем-то, вот они за это сейчас и поплатились, за то, что у них нет политической позиции. Они вот оказались сейчас в такой ситуации.
Это был общественный активист Павел Шилков. Ранее украинские власти заявляли, что не собираются выдавать Москве украинского руфера Павла Ушевца, известного как Гриша Мустанг Вонтед. МВД России объявило его в международный розыск. Он считается главным фигурантом по делу о покраске шпиля высотки на столичной Котельнической набережной и установке там флага Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил СМИ, что Мустанг собрался сменить фамилию и имя, да так, чтобы они стали поперек горла в России и, наоборот, вдохновляли украинцев на новое свершение. И пообещал помочь Ушевцу в этом вопросе. Геращенко добавил, что знает новое имя и фамилию Мустанга, но озвучивать их пока не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В Ростове-на-Дону суд недавно завершил стадию представления доказательств защиты обвинения в деле против украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского активиста анархистских взглядов Александра Кольченко. Обоих обвиняют в организации в Крыму ячейки, запрещенной в России праворадикальной украинской организации «Правый сектор», проведении и подготовке ряда терактов. Подсудимые все обвинения отрицают, утверждают, что все дело сфабриковано ФСБ. В подготовке диверсии терактов на аннексированном России полуострове обвинены четверо жителей Крыма, включая Сенцова и Кольченко. Судебный процесс стартовал 21 июля, и на наступающей неделе, 19 августа, начнутся прения сторон. После них последнее слово подсудимых и вынесение приговора. О том, чего знакомые Олега Сенцова и Александра Кольченко ожидают от возобновления процесса, я поговорил со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком, следившим с самого начала за слушаниями и побывавшим в Киеве, где он только что побеседовал со многими людьми, знающими подсудимых. Как люди, с которыми вам удалось пообщаться, знакомые и друзья Олега Сенцова, ну или же Александра Кольченко, оценивают весь этот судебный процесс?
Друзья и коллеги, соратники Олега Сенцова, мне удалось побеседовать большей частью именно с ними, на процесс смотрят совершенно не понимая вообще, что происходит. То есть для них Олег Сенцов остался, как и он был здесь на Майдане, когда участвовал в событиях и принимал участие в движении «Автомайдан», так и потом, когда он работал в Крыму, и они с ним были тоже связаны, он остался для них самым спокойным, вот эта цитата, самым спокойным из всех из нас, кто был в «Автомайдане». И поэтому процесс, на котором он представляется в качестве какого-то организатора террористического, там, чуть ли не подполья, для них кажется совершенно несуразным, и они не могут объяснить логически, что происходит, и вот эти все обвинения в участии в правом секторе, в создании этой ячейки, этой организации в Крыму, для них это какие-то такие необъяснимые совершенно вещи. Поэтому за процессом следят очень внимательно, в том числе по нашим публикациям в первую очередь. Каких-то официальных заявлений от властей и от МИДа, к сожалению, не поступает, но при этом понимания того, что происходит и куда движется, до сих пор нет. То есть очень многие надеются на то, что, допустим, приговор будет положительный и считают, что то, что они читают в СМИ и то, что происходит во время процесса, должно, по их мнению, доказывать невиновность Сенцова и Кольченко совершенно безусловно. Мы-то понимаем, в общем, что российские реалии совсем иные.
А вот что конкретно они рассказывают о Сенцове? Вот какие воспоминания вы привели бы в пример, как самые яркие? Были какие-то истории наверняка от конкретных людей про Сенцова?
Сегодня, например, вот общался с двумя активистами «Автодана», Алексеем Гриценко, который по сути, является основателем движения, и Наталья Лукьяненко. Оба этих человека начинали движение «Автомайдан» во время Евромайдана в Киеве. Олег Сенцов присоединился чуть позже. И вот как они описывают его роль и вообще его деятельность в рамках движения. Олег Сенцов пришел, сразу зная, чем он хочет заниматься и как он хочет помогать Евромайдану и «Автомайдану». Его познакомили с организаторами «Автомайдана», и он занялся тем, что начал организовывать штаб. Начиная от скрепок и заканчивая распределением трудового времени, распределением заданий. И он был что-то типа офис-менеджером, крайне спокойный, очень педантичный, держащий все в уме, все распланированное время сотрудников «Автомайдана». И к нему, вот как рассказывают люди, которые с ним работали, к нему можно было обратиться, когда какая-то ситуация становится непонятной, когда неизвестно, что делать и кому куда ехать, и какие задачи выполнять, он все держал в уме, и весь план у него, в общем, был расписан. Не потому, что он принимал какие-то решения управленческие, а потому, что он эти решения мог вот организовать и довести до практики. И вот этот спокойный человек занимался и, по большому счету, не выезжал в поля, как они это называют, то есть на задание, на сопровождение майдановцев, на патрулирование улиц, на перекрытие дорог для того, чтобы силовики не смогли там, в наступление пойти. То есть вот такие задания, которые выполняли автомайдановцы, он практически в них не участвовал, он занимался тем, что организовывал работу офиса. Спал буквально на ступеньках этого офиса, в украинском доме располагался штаб «Автомайдана», и не уходил с поста вот из этого штаба практически никогда. Вот такой описывает работу Сенцова во время его сотрудничества с «Автомайданом». И по уверению организаторов движения и участников, это было одно из самых мирных направлений в Евромайдан, потому что там, например, было огромное количество девушек на машинах, которые принимали участие в этом. Естественно, они не принимали участие ни в каких-то боевых акциях, там, в каком-то сопротивлении силовым. Это было одно из самых таких добровольческих подразделений, которое занималось волонтерской деятельностью. Вот эту же деятельность Сенцов продолжил в Крыму. То есть, когда в Крыму начались события зимы-весны 2014 года, и стало понятно, что, в общем-то, в Киеве уже все события развиваются так, как они уже пришли к логическому завершению, то Сенцов собрался и поехал домой для начала, во-первых, разобраться, что происходит, потому что вот эта мысль о том, что в Киеве никто не понимал, что происходит тогда в Крыму, а в Крыму никто не воспринимал Майдан всерьез, она мысль эта звучала очень от многих моих собеседников. Так вот, Сенцов поехал в Крым для того, чтобы, во-первых, разобраться, а во-вторых, начать там действовать и делать примерно то же самое, что он делал в Киеве на Майдане.
Антон, как я понимаю, все эти люди могли бы стать свидетелями защиты на процессе, но ведь они туда не поедут.
Да, и то, что я услышал практически от каждого человека, а это были люди, которые в Крыму попадали в застенки вот этого самого народного ополчения, которое постоянно фигурирует в деле. Это люди, которых там пытали. Эти вот автомайдановцы, с которыми я сегодня общался, они тоже поехали к Сенцову помогать ему в Крым. Там попали в плен, несколько дней сидели в подвалах, их избивали, пытали. Некоторым из них подвели ноги. То есть вот, да, они все могут приехать и рассказать о том, что действительно происходило. И по большому счету все это должно было прозвучать в суде. Люди боятся ехать, потому что прекрасно понимают, что если Сенцову предъявлено обвинение надуманным каким-то... То есть для них это совершенно фантастика, обвинение, которое предъявляется Сенцову и Кольченко. И они понимают, что если такие обвинения предъявляются ему, то они точно так же не застрахованы от того, что они приезжают, выступают в суде и присоединяются к ребятам, которые сидят в аквариуме, и к Сенцову, Кольченко, и им могут быть предъявлены точно такие же обвинения.
Антон, насколько я понимаю, вчера в Киеве должна была состояться пресс-конференция адвокатов Олега Сенцова и Александра Кольченко, но она, что называется, не получилась. Вы коротко могли бы рассказать, что же произошло?
Пресс-конференция предполагалась действительно вчера на обеденное время. В общем-то, ничего нового, скорее всего, адвокаты бы не сказали, потому что все материалы дела уже были озвучены, те, которые хотели озвучить, и сторона обвинения, и сторона защиты. Дело не секретное, оно не засекречено, оно рассматривается в открытом режиме, поэтому, в принципе, никаких сенсаций, скорее всего, адвокаты бы не принесли. Может быть, я так понимаю, был расчет на то, что пришли бы и выступили вместе с адвокатами люди, которые как раз могли бы выступать свидетелями в суде и вот рассказать те вещи, которые я сейчас вам передавал. К сожалению, пресс-конференция не состоялась. Насколько я знаю, по техническим причинам с обеих сторон, и адвокаты не смогли, и здесь активисты тоже как-то не смогли все соорганизоваться вместе с адвокатами. Ну вот, к сожалению, это не состоялось. Здесь же нужно понимать, что никто из адвокатов и сами подсудимые не надеются на оправдательный приговор. И все понимают, что срок, который назначит суд, скорее всего, будет очень долгим. И понадобится очень большое внимание к Сенцову и Кольченко уже после того, как они будут осуждены, для того, чтобы их не забыли, для того, чтобы им писали и поддерживали, для того, чтобы им можно было передавать какие-то продукты, передачи, ездить к ним на свидание. Все это потребует очень большого внимания. Здесь, например, сейчас в Киеве проходит сразу несколько акций по продажам футболок с изображением Кольченко, Афанасьева, даже Чирни, то есть всех фигурантов этого дела, несмотря на то, что, в общем, у каждого своя роль в этом деле. И все средства, которые поступают от продажи этих маек, а этим занимаются все, ну, волонтеры, то есть не какие-то коммерческие организации, а волонтеры сами их печатают, сами их реализуют через кафе, бары. И все средства от этого идут, во-первых, на помощь семьям, и, во-вторых, на поддержку самих ребят сейчас в СИЗО, а в дальнейшем планируете также поддерживать их и там, где они будут отбывать срок.
Напомню о возобновлении 19 августа судебного процесса над украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым и крымским активистом Александром Кольченко. Я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 20 августа Замоскворецкий суд Москвы начинает рассматривать дело в отношении одного из последних фигурантов болотного дела Ивана Непомнящих. 25-летнему инженеру предъявлены традиционные для этого дела обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. С конца февраля 2015 года он находится под домашним арестом. По версии следствия, Непомнящих нанес не менее 4 ударов полицейским руками и зонтом. Потерпевшими по делу признаны 2 сотрудников правоохранительных органов – Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, которые, по данным издания «Грани.ру», лишь спустя 3 года, посмотрев видео, предложенное следователями, вспомнили, что пострадали от действий Непомнящих. Молодой человек вину отрицает. Следствие по делу продолжалось 1,5 месяца. В середине апреля Ивану Непомнящих объявили о завершении расследования и подготовили 29 томов на ознакомление. Со всеми документами подсудимый ознакомиться не успел. В середине июля суд ограничил ему срок знакомства с делом. На заседании 20 августа, которое, по словам адвоката Дмитрия Динзе, будет открытым для прессы и публики, будут решаться процессуальные вопросы. В дело вступит новый адвокат, будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения и о сроках рассмотрения уголовного дела. Близкие Ивана Непомнящих на оправдание не надеются и ожидают, что он будет приговорен к нескольким годам колонии, как и многие другие фигуранты болотного дела. В интервью моей коллеги Натальи Джанпаладовой, отец подсудимого, Андрей Непомнящих, рассказал о том, как уголовное дело изменило жизнь его семьи, почему за сыном пришли спустя 3 года после событий на Болотной площади, и как Иван Непомнящих знакомился с делом, ежедневно ездя из Сергиева Посада в Следственный комитет.
На протяжении, это с мая месяца шло по конец июля, каждый день нас в Сергиевом Посаде, за ним приезжала с утра машина синовская. Вот один и тот же водитель, с ним породнились, можно сказать, некто Евгений. Вот он его брал, вез туда, в технический переулок на Бауманскую. Оставлял его там, сам ждал и вечером забирал. Он там знакомился с этим делом и не успел дочитать из 29 томов 4 тома. Следователь Уранов... Резко, неизвестно почему, потому что никаких до этого не было замечаний по скорости ознакомления. Вдруг ему сказал, ты тянешь, мол, тянешь. И вышел в суд с тем, чтобы судья ограничил ему вот это время прочтения. Судья действительно ограничила.
Как в целом, Иван, как его настроение, что он говорит?
Он находится под арестом по месту своей прописки в городе Сергиев Посад вместе со своей матерью. Мы с его мамой в разводе, поэтому я езжу к нему каждый день. Я у него бываю. Ваня, ну, чувствует себя нормально, как человек с чистой совестью, ни в чем не виновный. Он не впал в депрессию, какого-то чувства вины там, или разочарования, или озлобленности. Ничего этого в нем нету. Как отец, я могу, наверное, заметить, что он стал, ну, повзрослее и строже.
Вы с ним обсуждали предстоящий суд? Какие у него ожидания?
Мы с Иваном и с его адвокатом Дмитрием Динзе, мы, конечно, обсуждали суд. Обычно суд по делам предыдущих болотников растягивается до полугода. То есть, если вот он начнется 20 августа, то осудить его могут не раньше ноября-декабря месяца, а могут и раньше. Мне показалось, что они сжимают сроки, вот, например, тем же ограничением по прочтению дела, как будто они куда-то торопятся. По ожиданиям здесь сложно что-то говорить. Все время у нас в памяти дела предыдущих болотников. Ведь Ванька там 33-й или 32-й человек. Мы все прекрасно знаем, как эти дела рассматривались. Суд вряд ли примет серьезно все доводы защитника. Если бы их суд нормально рассмотрел, то Иван, конечно, бы и не сидел сейчас ни под арестом, а тем более ему не грозил бы срок. По примерам предыдущих болотников, скорее всего, он сядет. Он это, ну, ожидает вот этого решения суда и думает, что срок ему будет определен. Если брать по Сергею Кривову 4,5 года, который обвинялся по тем же статьям, что и Иван, именно на такой срок Иван и рассчитывает, и морально готовится к нему.
Но у Сергея Кривого, насколько я помню, была статья такая же, 2 статьи, как у большинства других фигурантов болотного дела, и там сроки различались от 2,5 лет, как у Гущина, там, да, до 4, как у Кривого. Почему он именно ориентируется на ситуацию Сергея Кривого?
Мы рассуждаем так, немножко по-русски. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. И именно ориентируемся на Сергея Кривого. Максимум 4,5 года. Я ему говорю, сынок, ты вот на этот срок рассчитываешь. Что там будет, как, чего. Не бойся ничего. Вот люди сидят по такому же делу, такие же невиновные, как и ты. Не надо здесь ожидать от властей какой-то поблажки.
Вы сказали, что заметили, что сын стал серьезнее, вдумчивее.
Да, мне показалось, как отцу. Особенно вот в первые времена, когда его 26 февраля взяли, это немножко был такой, конечно, удар. Мне, мать его, ведь пришли же с обыском в этот же день по месту его прописки, а самого его, без всякого предупреждения, по выходу из работы засунули в этот черный джип, привезли, какие-то люди начали на него давить, Габдуллин, следователь, адвокат какой-то дальше, ему человека, который никак ему не помогал. А после этого взяли, ночью заковали в наручники и увезли на Петровку 38 в изолятор временного содержания. Это, конечно, стресс. Видимо, человек переживает такие вещи, немножко у него другой, что ли, разум как-то становится. Взрослеет, он мужает от таких вот потрясений. И он парень мужественный, он не стонет, не скулит и не унывает.
Насколько вообще изменилась ваша жизнь, его жизнь, жизнь вашей семьи вот за эти полгода, да, фактически?
Конечно, поменялось. Прежде всего, нарушились здорово его планы. Он собирался поступать в магистратуру, подал заявление в Сколково. И его, собственно, пригласили туда. Но, к сожалению, он уже был под арестом, когда ему пришло приглашение на окончательный вот selection weekend, окончательные экзамены. Я уговорил его обратиться к следователю Уранову, мол, разреши мне съездить. Там 3 дня просили, чтобы он прошел этот экзамен. Ну, мало ли что, приду там из колонии. Может быть, восстановят меня, может быть, что-то. Вроде бы Уранов-то был и не против. Но после того, как он пошел согласовывать это с нашим знаменитым Габдуллиным, следователем, который, собственно, посадил всех болотников, ну, тот, конечно, отказал. Мотивировал это, что, мол, суд тебе запретил покидать свою квартиру. Хотя, в принципе, он имел право, следователь, это разрешить. Таким образом, вот эти планы нарушили. И полгода выпускник МВТУ имени Баумана, человек с какими-то целями, вынужден вот сидеть дома, смотреть в окошко. Ну и он не перестает заниматься, каждый день у него расписан, он занимается математикой, вот по той же сколковской программе, занимается английским усиленно, чтобы не забыть, физические упражнения.
Ну вот вы наверняка с ним обсуждали тот момент, почему, собственно, спустя почти 3 года за ним пришли. У вас есть какие-то версии, предположения?
Его взяли 26 февраля. А на 1 марта, кажется, у нас был назначен марш «Весна» накануне убийства Бориса Немцова. Может быть, таким образом, взяв человека, который 3 года до этого примерно в такой же ситуации оказался, какой могла бы быть ситуация на марше «Весна», они как бы предупредили всех остальных, что это очень опасно собираться в Москве даже на разрешенные митинги, выражать свое мнение, не надо туда ходить. Вот мы даже через 3 года человека взяли и посадили. А может быть, еще и недавно вышел из колонии отсидевший уже болотник Илья Гущин. И, возможно, как напоминание, чтобы все болотники не вышли, вот начали выходить, а новых им на замену. Один вышел, другой сел.
Ну вот я помню, вы еще говорили о том, что, может быть, это на вас таким образом хотят через сына надавить, поскольку вы также известны активизмом в Сергиевом Посаде. Вот было ли на вас еще какое-то давление в связи с тем, что вот ваш сын фигурант болотного дела?
В Сергиевом Посаде, наверное, меня знают, поскольку я часто высказываюсь вот на страницах нашей интернет-газеты, альтернативной газеты, так называемой, и по поводу Крыма, по поводу Украины и образования всех наших властей. Обязательно подписываюсь, это мой принцип. Не под ником, а под полностью фамилией своей. Андрей Непомнящ. Я не думаю, что это из-за меня, потому что это слишком масштаб мелкий. Ну что там, Сергиев Посад? Было ли давление на меня? Ну, если считать давлением 2-недельной давности историю, мне пришло письмо с вызовом в Следственный комитет. Было дело, которое Сергей Шаров-Доланя описал в своей статье «Всплеск болотный». Всех болотников, которые после 6 мая были доставлены в ОВД, теперь я применил термин «профилактируют». Их вызывают и спрашивают, вот в том числе меня, не имею ли я отношения к какому-то письму, которое написал губернаторам приграничным с Украиной областям, какой-то человек из Украины с угрозами и с тем, что эти области должны присоединиться к Украине. Ну, какая-то вот глупость такая. Вот меня там опрашивал этот следователь, больше сама говорила. Было у меня такое впечатление, что она просто вызывает меня на какую-то откровенность. Ну, она еще раз уточнила мой телефон, мой адрес, по какому я проживаю и так далее. И отпустила. Идите, говорит, все нормально. Mm-hmm. Вот так вот профилактировали. Только это, а больше никакого давления не было. Нам мне этот следователь объяснил так, что после этого письма, направленного губернатором, с угрозами, включилась вот эта машина, поскольку губернаторы люди серьезные, им кто-то угрожает. Обратились они в центр Э. Центр Э им выдал список всех возможных экстремистов. И вот по этому списку, значит, вот начали работать, опрашивают всех, вообще всех поголовно. Она мне показала, этот следователь, вот такую пачку, там, говорит, 100 человек. Мне вас надо просто опросить, и все. Странная такая, какая-то странная история. Мне бы не хотелось, чтобы меня посадили просто из-за того, чтобы... Ну, надо же будет к нему ездить, надо как-то его будет поддерживать. Говорят, что в семье должен сидеть кто-то один. А так, какого-то страха или что-то, ну, посмотрите, уже у нас страна, получается, в которой сесть, это ж, ты можешь в любую минуту за тобой могут прийти и взять. Ни за чего, и никакой суд, никакие адвокаты тебе не помогут. Хоть папа римский у тебя будет адвокатом, ничего ты не сделаешь. Может быть, напоследок, коротенькое замечание. Ему на дом привезли обвинительное заключение. То есть не все 30 томов, а маленький том такой. И вот интересно, знаете, нет там никакой обложки, а это просто набор там 200 листов формата А4. И оно прошито прошито это дело такими толстыми нитками. И вот я, знаете, спрошу вас, догадываетесь ли, какого цвета шито дело Ивана Непомнящего? Какого цвета это нитки?
Белого, очевидно.
Абсолютно верно. Такого ярко-белого цвета вот эти нитки, которым прошито дело Ивана Непомнящего. Ничего, он не унывает. И мы, вся семья, не унываем. И еще я вот хотел бы передать большую благодарность всем людям, которые нас поддерживают. Особенно комитет 6 мая, всем гражданам, которые оказывают поддержку, в том числе материальную. Спасибо огромное.
С Андреем Непомнящих, отцом одного из последних фигурантов болотного дела Ивана Непомнящих, процесс над которым начнется в Замоскворецком суде Москвы 20 августа, беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю у микрофона Александр Гостев. На наступающей неделе 22 августа в аннексированном России Крыму состоятся первые игры чемпионата Крыма по футболу, который будет проводиться под эгидой УЕФА. Европейские футбольные чиновники согласились на специальный формат включения полуострова, присоединение которого к России никем в мире не признано, в международные спортивные процессы. УЕФА разрешила создать в Крыму отдельную от Украины и от России футбольную организацию, которая в перспективе, как полагают, сможет отправлять команды даже на некоторые международные соревнования. Об этой странной ситуации, начинающемся чемпионате Крыма по футболу, я поговорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Крыму Артемом Мищенко.
Почему Российский футбольный союз не стал включать крымские футбольные клубы в чемпионат России? Они же все равно не играли бы в высшей лиге.
По-настоящему Российский футбольный союз включил три команды из Крыма в свою лигу. Сразу после крымской весны возник вопрос о том, что делать с крымскими футболистами, с профессиональными футболистами, которых там, в общем-то говоря, очень мало осталось, но футбольные команды, административный персонал и так далее, это все было. Нужно было быстро решать. Они были включены во второй дивизион, группу «Юг». Команда из Севастополя, команда из Симферополя и одна команда из Ялты. В общем-то, из Ялты и из Севастополя им нечем было, конечно, похвалиться. Из Симферополя команда играла неплохо. Но потом пришло возражение от Федерации футбола Украины. Они сказали, что а как это так? Почему это без нашего согласования крымские команды играют в Российской футбольной лиге? В общем-то, это замечание, его легитимность и законность и справедливость признала УЕФА и потребовала от России исключить эти клубы. Ну, собственно говоря, футбольный союз эти клубы исключил, хотя до последнего как бы сопротивлялся, но такие исключил. Да, они бы не играли в высшей лиге, естественно, но так или иначе, возможность торговать с игроками, возможность выступать крымским футбольным клубом в европейских турнирах бы сохранялась. Ну, а здесь, очевидно, существует политический момент, что если они будут выступать под российским флагом, то, следовательно, УЕФА де-факто признает переход Крыма в состав Российской Федерации. Чтобы этого не произошло, их, собственно, исключили.
Давайте вспомним, насколько сильны крымские футбольные команды сегодня, были ли у них исторические достижения, как они играли, когда Крым принадлежал Украине до российской аннексии.
Крым является футбольным регионом в большей мере, чем многие области в Украине. В свое время главный крымский футбольный клуб Симферопольская Таврия, то, что сейчас называется КСК, он в 92-м году вообще выиграл чемпионат Украины. Один раз они выиграли кубок, если не ошибаюсь. Точно статистику их побед не помню, но выступали эти клубы достойно. Одно время было, что от Крыма во всех лигах, в высшей лиге, в первой лиге, во второй лиге играло порядка 7-10 команд. Были такие времена. Естественно, что из-за того, что здесь нет никаких больших крупных промышленных центров и так далее, много команд не могли попасть в высшую лигу. Но Таврия играла достойно, постоянно находилась большую часть лет независимости Украины в первой десятке. Правда, в нулевых у нее были не очень хорошие времена. Ну, вот так. Профессиональный футбол в Крыму существовал.
Профессиональный футбол – это всегда большие деньги. Есть ли данные о планируемых объемах финансовых вложений в крымские клубы? Ну, со стороны Министерства спорта России, вообще со стороны Москвы.
Точных цифр никто не озвучил, потому что вообще профессиональный футбол – сложная вещь. Есть там и деньги УЕФА всегда, то есть всегда какой-то континентальной федерации. Всегда есть и часть денег, которые в инфраструктуру вкладывает государство, но общество государство оно не может финансировать частные клубы. И часть денег, опять же, возвращаемся к этим же самым спонсорам. То есть получается спонсоры, которые содержат клубы государства, и континентальная футбольная организация. На данный момент в Крыму, в общем-то, проблемы самые большие с тем, чтобы найти вот этих вот самых спонсоров. потому что нужно, чтобы кто-то развивал эти клубы, кто-то в них вкладывал деньги. От государства то, что требуется проведение реконструкции стадионов, определенные заявления прозвучали, что те города, которые попадут в высшую лигу Крыма, вот этот вот новый чемпионат, что там инфраструктура будет подготовлена для того, чтобы футбол мог развиваться, и обязательно на себя взял Министерство спорта РФ. Это то, что могло взять на себя государство. Хотя вот что в Крыму особой ставки на футбол никто не делал, невзирая на то, что мировой чемпионат футбола будет проходить в России. Поэтому самая основная проблема, связанная с деньгами, это поиск частных инвесторов, которые могли бы содержать все команды.
А если говорить об игроках, кто из них будет выступать в чемпионате в этом? И кто, может быть, предпочел из известных продолжить карьеру на Украине?
Большая часть игроков, которые играли в украинских клубах, они покинули территорию Крыма. Второй раз подобная ситуация произошла, когда включенные вот эти вот три крымских клуба в российские чемпионаты, они были исключены, опять же, уже российские игроки из них уехали, получилось дважды крымские клубы теряли своих игроков. Сейчас проходил набор и на местах говорят о том, что будут привлекаться приезжие футболисты. В общем-то, идут разговоры и по поводу известных игроков, которые были бы известны общественности, я ничего сказать не могу. Потому что сейчас крымским клубам пока нечем похвалиться. С другой стороны, ставка делается все-таки на социальную составляющую. Нужно понимать, что вот эта вот вся ситуация, она направлена не на то, чтобы сделать Крым какой-то там футбольной столицей России, а для того, чтобы, допустим, секции детские, которые существуют в Крыму, они могли оформлять паспорта игроков, документы соответствующие для того, чтобы эти игроки могли играть в футбольных клубах в России, за границей, чтобы они могли переходить из Крыма в другие чемпионаты.
Напомню, что о начале 22 августа чемпионата Крыма по футболу, который будет проводиться под эгидой УЕФА, я разговаривал с корреспондентом Радио Свобода в Крыму Артемом Мищенко. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В столице Швеции в конце наступающей недели, 23 августа, начнется ежегодная Всемирная неделя воды. Шведы, как и другие жители Скандинавии, славятся особо трепетным отношением к экологии. Неудивительно, что звание «Мировой столицы воды» носит Стокгольм. Именно тут каждый год проходит Всемирная неделя воды, посвященная поискам путей спасения водных богатств планеты, в первую очередь в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Главным ее событием станет церемония вручения Stockholm Water Prize, Стокгольмской международной премии воды, в знаменитой городской ратуше, там же, где награждают и Нобелевскими премиями. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В мировой истории дефицит водных ресурсов не раз становился причиной катастроф и социальных потрясений. Так, водный кризис, вызванный последствиями грандиозных, но непродуманных работ по гидромелиорации, привел к гибели цивилизации Древнего Двуречья. А уже в античную эпоху неумелое водопользование экономически ослабляет Карфаген. Зачем следует его поражение в войнах с Римом и исчезновение финикийской столицы с карт Древнего Средиземноморья? Общественное развитие, впрочем, вносит свои коррективы. Если в прежние времена дефицит воды и обусловленный этим кризисы носили локальный характер, то в наши дни проблема нехватки водных ресурсов приобретает глобальные масштабы. Есть и другая примета эпохи. Все чаще воды недостает в тех регионах, где раньше с этим проблем не наблюдалось. Причина такого явления вполне очевидна – расширение водопотребления увеличивающимся населением и растущей экономикой.
В мире
7 миллиардов людей, которых надо кормить, а по прогнозам к 2050 году настанет больше еще на 2 миллиарда. Соответственно, потребление воды для сельскохозяйственных нужд к этому сроку должно увеличиться примерно на 19%. Это при том, что на орошение и нужды пищевой промышленности уходит около 70% всех пресноводных ресурсов, а в развивающихся странах расход достигает и 90%. Но физическое количество доступной воды не безгранично, даже без учета общего экологического неблагополучия, сказывающегося на воспроизводимости водных ресурсов. Выход один. Пытаясь обеспечить человечество продовольствием, мы должны научиться собирать больше урожая на каплю воды, а также пересмотреть наши взгляды на производство, потребление и торговлю продуктами питания с учетом всей пищевой цепочки. Говорит датский социолог Хендрик Петерсон. В отличие от нефти, запасы которой рано или поздно иссякнут, пресную воду многие привыкли считать воспроизводимым, возобновляемым ресурсом, которому мало что угрожает. Увы, это не так. Сегодня у многих на слуху примеры гибели малых рек, зарастания и обмеления озер и других водных объектов. А ведь пресной воды на Земле крайне мало, менее 3% от всех водных ресурсов, из которых технически доступно для использования лишь треть процента. Звучит избито, но пресная вода – это действительно жизнь. По статистике ООН, в наши дни более 1 миллиарда людей живут в условиях постоянного водного дефицита, и около 2 миллиардов регулярно страдают от него в периоды засушья. А по прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, число живущих при перманентной нехватке воды землян к 2035 году превысит 4 миллиарда. Именно поэтому сохранение и разумное освоение водных ресурсов остается одной из важнейших задач человечества. В 1993 году решением Генеральной Ассамблеи ООН 22 марта было объявлено Всемирным днем воды. Эту дату отмечают ежегодно по всей планете с целью обратить внимание человечества на проблемы водных ресурсов Земли. 780 миллионов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде, и около 2,5 миллиардов живут в условиях чудовищной антисанитарии. Туалет, канализация, водные фильтры – все это недостижимая роскошь для жителей трущоб Мумбаи или Дакки. Неудивительно, что связанные с водой и стихийными бедствиями болезни ежегодно уносят жизни от 6 до 8 миллионов человек. Таким образом, каждый год на планете вымирает 3 Парижа, 2 Сиднея или 1 Нью-Йорк, говорит датский эколог-активист Кристина Даль. Одной из структур, занимающихся проблемами водных ресурсов на глобальном уровне, является Стокгольмский международный институт воды. Основанная в 1991 году, эта независимая некоммерческая организация призвана служить платформой для обмена знаниями и налаживания связи между наукой, бизнесом и обществом. Начиная с того же 1991 года, Стокгольмский институт воды ежегодно проводит и организовывает в шведской столице Всемирную водную неделю. Это основное координирующее мероприятие по проблемам водных ресурсов. И каждый раз на повестку дня выносится конкретная тема. В этом году главные рабочие семинары, подготовленные Комитетом научных программ, а также большинство других основных и дополнительных мероприятий, посвящены одной из старейших и самых насущных проблем человеческого развития – вода и энергия. Для участия во Всемирной неделе воды в Стокгольм в эти дни съехалось более 2500 участников, представляющих 200 организаций со всего мира. Программа форума включает в себя свыше 100 мероприятий. В числе прочего, участники водной недели смогут познакомиться с успешными шведскими разработками, представляющими комплексный подход к водоснабжению, энергетике и городскому развитию. Посетят стокгольмский экоквартал Хамарбюхёстед, построенный на месте заброшенной промзоны, а также крупнейшую в Европе станцию очистных сооружений в Хенриксдале. Огромный комплекс, расположенный в скальном массиве, начали строить еще в 30-е годы. И на сегодняшний день Хенриксдальверкет – это 300 тысяч квадратных метров пещер, 18 километров туннелей и 150 тысяч кубометров перерабатываемой канализационной воды в сутки. Помимо очистки воды, на станции в Хенриксдале налажено производство биогаза из канализационных отходов. Вначале источной воды изымают все твердые фракции, посторонние предметы и песок. Химическим путем очищают от фосфора, после чего вода поступает в бассейн биологической очистки. Все, что оседает в процессе очистки, отправляется в биореактор, где при заданной температуре бактерии съедают поступившее, выделяя в процессе метанового брожения биогаз. На вырабатываемом из канализационной воды топливе ездит общественный транспорт шведской столицы. По планам, к 2020 году автобусы стокгольмского региона полностью перейдут на биогаз и этанол. Вообще же говоря, благодаря этим возобновляемым источникам энергии за последние четверть века потребление нефти в Швеции снизилось на 40%. И это при том, что сам автопарк значительно вырос, говорит инженер Стокгольмской службы водоснабжения Роберт Блумквист. Главным событием Всемирной недели воды станет церемония вручения Stockholm Water Prize, Стокгольмской международной премии воды. Этой наградой, неофициально носящей название Нобелевской водной премии, организаторы Всемирной недели отмечают работу отдельных лиц, учреждений или организаций по сохранению и защите водных ресурсов, а также улучшению экосистемы и здоровья жителей планеты. Торжественное награждение лауреата состоит в Стокгольмской ратуши. В церемонии примут участие король Швеции Карл XVI Густав и наследница шведского трона кронпринцесса Виктория. Обладатель премии получит статуэтку из хрусталя и серебра работы дизайнерской фирмы Oriflame, а также призовой чек на сумму 1 миллион шведских крон или 150 тысяч долларов США. По завершении церемонии награждения состоится королевский банкет. В ходе проведения Международной недели воды состоится также вручение Стокгольмской водной премии в области промышленности. Приз, не имеющий денежного вознаграждения, вручается с 2000 года компаниям и коммерческим организациям, демонстрирующим ответственный подход к водопользованию. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Правительство Австралии объявило войну диким, вернее, одичавшим кошкам. Завезенные когда-то из Европы в качестве домашних животных, но попавшие в дикую среду обитания, за последние 200 лет эти хищники превратились в настоящую угрозу для всей экосистемы зеленого континента. На следующей неделе, ориентировочно 19 августа, австралийские власти начнут долгую кампанию уничтожения миллионов животных, уже вызвавшую как одобрение, так и, конечно, гнев и критику многих природоохранных организаций. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Австралии Анастасии Тарасовой.
В Австралии проживает огромное количество редких млекопитающих, которые не водятся ни в одном другом месте земного шара. Однако порядка 18 сотен различных видов растений и животных оказались под угрозой. Как рассказала представитель Международного фонда защиты дикой природы Даррен Гровер, именно кошки являются главными убийцами.
Именно дикие кошки являются основными убийцами таких узнаваемых и широко известных австралийских животных, как сумчатые муравьеды намбаты или кроличьи бандикуты билби или других подобных видов.
Точное количество населяющих Австралию диких кошек подсчитать очень сложно. Однако некоторые исследователи полагают, что всего на континенте проживает порядка 20 миллионов диких кошек, убивающих, в свою очередь, миллионы животных каждую ночь. Тем не менее, многие экологи указывают, что эти данные весьма относительны, так как дикие кошки живут в разных районах Австралии, некоторые из которых мало исследованы и весьма труднодоступны. При этом размер кошачьих популяций постоянно меняется в зависимости от имеющейся добычи. Доктор Тони Бакмастер из Австралийского центра по исследованию хищников уточняет, что количество диких кошек заметно сокращается в периоды засухи из-за недостатка пищи, в то время как после обильных дождей дикие кошки очень быстро плодятся за счет обильной добычи. Как отмечают исследователи, лишь одна дикая кошка в день может съесть от 5 до 30 мелких животных, что ставит под угрозу полного исчезновения 81 вид редких австралийских млекопитающих, рептилий и птиц. Австралийский министр окружающей среды Грег Хант заявил, что согласно новому плану правительства по защите редких животных, порядка 2 миллионов кошек будут истреблены к 2020 году.
Сегодня мы подводим черту и заявляем, что под нашим надзором должно прекратиться вымирание редких животных. Это сложно и тяжело, но мы всегда можем сделать больше и лучше.
Правительство планирует избавиться от диких кошек в основном за счет распространения мясных колбасок, начиненных ядом. После употребления колбаски в пищу животное впадает в глубокий сон, из которого уже не выходит. Однако критики данного метода указывают, что дикие кошки предпочитают охотиться за своей добычей и зачастую игнорируют съедобные, но инертные объекты, что заметно снижает эффективность данного метода. В свою очередь, противники истребления диких кошек называют этот метод негуманным, а знаменитая актриса и защитница животных Бриджит Бардо даже написала гневное письмо австралийскому правительству, заявив, что деньги, выделенные на истребление диких кошек, можно было бы гораздо более эффективно потратить на программу стерилизации. Однако правительство не разделяет взглядов актрисы, объясняя отказ от стерилизации тем, что огромное количество диких кошек обитает в удаленных и труднодоступных районах Австралии, где применить программу стерилизации практически невозможно. Тем не менее, эксперты отмечают, что стерилизация весьма эффективна для того, чтобы заброшенные людьми бродячие животные не превратились со временем в диких кошек. В то время как австралийские власти призывают граждан быть более ответственными хозяевами и должным образом следить за своими питомцами. Что же касается экологов, то в целом группы по охране окружающей среды поддержали инициативу правительства по истреблению диких кошек, признав их опасность для редких животных. Однако, по их мнению, существует другая непосредственная угроза. Представительница Австралийского фонда охраны дикой природы Келли О'Шеннесси заявила, что все старания по сохранению редких животных будут напрасны, если будет разрушена их естественная среда обитания.
Нынешнее правительство одобряет разрушение естественной среды обитания зверей из-за добычи полезных ископаемых и вырубки лесов. И если все эти маленькие животные потеряют свой дом, то уже совсем не важно, что мы будем делать для их сохранения.
С момента прибытия в Австралию европейских поселенцев зеленый континент потерял более 50 видов животных. При этом на сегодняшний день Австралия является страной с самым высоким в мире уровнем вымирания млекопитающих. Представительница общества дикой природы Амелия Янг в разговоре с радио SBS призвала положить конец исчезновению редких животных.
Люди должны понять, что вымирание видов не происходит за одну ночь. Это длительный процесс. В Австралии существует множество птиц, растений, животных и рептилий, которые оказались под угрозой полного исчезновения.
Поможет ли план австралийского правительства по истреблению диких кошек сохранить уникальных животных, пока остается под вопросом. Критики проекта отмечают, что в прошлом подобные меры приводили лишь к тому, что истребляемые хищники начинали усиленно плодиться, чтобы восстановить популяцию. Тем не менее, большинство австралийцев надеются на то, что у коренных обитателей зеленого континента как минимум появится шанс на выживание. Анастасия Тарасова, Мельбурн, специально для Радио Свобода.
Репортаж из Австралии завершит программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 17 по 23 августа. С вами был Александр Гостев, которому помогал продюсер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.